слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В Стокгольме и Осло в понедельник вручают Нобелевские премии.
Большинство политических лидеров стран, входящих в Евросоюз, по сути бойкотировали вручение этой организации Нобелевской премии.
Семья Анны Политковской выступает против рассмотрения в особом порядке дела Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в причастности к убийству обозревателя «Новой газеты».
Сделка Павлюченкова со следствием должна быть расторгнута, потому как он не выполнил все условия сделки.
Референдум по новой конституции Египта может резко ускорить формирование исламского государства в этой стране.
То, что мы видим в Египте сегодня, это возврат к диктатуре, к концентрации власти в руках президента.
Почему Папа Римский решил воспользоваться Твиттером?
Администрация Святого Престола неоднократно высказывалась в пользу овладения современными технологиями для распространения Евангелия, для сохранения Слова Божьего.
Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в программе «Время свободы». План на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах и на сайте в интернете в течение недели с 10 по 16 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Начнем с сегодняшнего события – марша в Петербурге «За нашу и вашу свободу». С места события передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Сегодняшняя акция санкционирована. Организаторы – это целая коалиция наших оппозиционных партий, движений, «Демократический Петербург». Она называется, то есть там и «Яблоко», и другие организации, и «Солидарность», и «ЛГБТ». Очень-очень такое было пестрое собрание. Я, вот по моим впечатлениям, самое главное, это была очень красивая акция. То есть сегодня в Петербурге идет снег, и вот через мост от метро Горьковская, через один из красивейших мостов Петербурга, Троицкий, вот эта пестрая такая колонна, растянувшись чуть ли не на полмоста, шла со всеми своими знаменами, со всеми своими выкриками, речевками, и, конечно, вся эта пресса, снимающая, получила истинное наслаждение, которое вот с прекрасных ракурсов все это сняла. «За нашу и вашу свободу» была такая растяжка главная. Ее растянули поперек уже только когда, естественно, когда перешли мост, и потом пришли на Марсовое поле. Вообще эта акция была, надо сказать, как-то нетрадиционно задумана, потому что не было вот этого митинга с речами там после, а просто решили устроить шествие, и после этого такой флешмоб. Ну, флешмоб, конечно, можно только условно назвать, потому что это было шествие, и принесли такие одну мусорную корзину и как бы такой ящик для бюллетеней, раздали всем бюллетени, и на них было написано, ну, какие-то вещи, которые мы как бы выбрасываем в мусорную корзину. Нечестные выборы, там депутатов, которые вот выступают законопроектами гомофобными, там за возврат цензуры, за цензуру в интернете и так далее, и так далее. Там Думу в мусорный ящик и прочее, прочее. После того, как пришли с моста, вся эта такая большая колонна, около 1000 человек, наверное, всего собралось. И такой у нас есть певец Михаил Новицкий, он спел очень такую нежную лирическую песню с припевом «Путин выезжал в Магадан». Все подпели ему с большим удовольствием. И, в общем, вот все это так и происходило. Очень живо и очень весело, я бы сказала. Такая была специальная флешмоб и фотосессия. Потому что, в принципе, каждый человек, который взял вот этот бюллетень, вот этот листок, который он был готов выбросить в мусорную корзину, у него была возможность еще вот сфотографироваться для истории с этим, сказать пару слов. И, конечно, общая такая фотосессия, всех снимали на фоне вот всех вместе с этим лозунгом, с этими мусорными ящиками. То есть вот такая была. Все-таки новые формулы стараются придумать петербургские оппозиционеры, и вот иногда это получается довольно удачно.
Вы упомянули все-таки, что шел снег. Снег сейчас больная тема для России. Сильный снег шел? Он как-то повлиял, как вы считаете, на количество присутствующих на акции?
Ну, честно говоря, снег очень сильный, погода такая, что никуда не доедешь особенно. Я вообще думала, что будет человек 300, по моим таким личным прогнозам. Так что вот мне как раз показалось, что толпа довольно большая для такой погоды. И вот на моих глазах как раз в мусорную корзину выбросили очень такой красноречивый бюллетень. Там было написано: «Вчера из-за снегопада в отрезвитель привезли трезвого человека». Мы выбрасываем петербургские дороги и коррупцию в мусор. Вот таким вот образом тоже отреагировали, конечно, на этот снегопад и на чудовищную уборку, вот которая у нас, вернее, которой не происходит никакой уборки, вот снегопад, но я вот не вижу практически ни одной машины вокруг, что совершенно удивительно. Ну, речей не было, но, в принципе, все говорят о том, что, конечно, мы отмечают люди годовщину вот этих выборов, которые не являются выборами, по мнению здешних собравшихся, и говорят о последствиях вот после этих выборов. Депутаты предлагают такие законы, которые ухудшают нашу жизнь, которые отбирают у нас оставшиеся права. И вот имена звучат, и Милонова в том числе, и так далее, и так далее. В общем, имена людей, прославившихся своими законопроектами. Очень активная и яркая здесь часть – это ЛГБТ-сообщество. Они беспрепятственно пришли со своими радужными знаменами. И надо сказать, что вот первое время после принятия этого закона в Петербурге их сразу же задерживали за символику. Но сейчас ничего подобного. Вот они как-то ходят. И зонтик очень красивый, такой тоже радужный зонтик у них был. И они тоже очень активно участвовали в этом мероприятии. Конечно, кто-то пришел, наоборот, с плакатом, можно сказать, противоречащим здешнему настрою. Мы выступаем против пропаганды нетрадиционных ценностей, было так аккуратно написано на плакате. Ну, в общем, как-то здесь все свободны, никто ни на кого не выражал своего неудовольствия по поводу соседа. В общем, так что за вашу и нашу свободу этот лозунг, в общем, наверное, себя оправдывал сегодня.
Татьяна Вольская о сегодняшнем марше в Петербурге «За нашу и вашу свободу». На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах и на сайте в интернете в течение недели с 10 по 16 декабря. В понедельник в столице Швеции, Стокгольме и в норвежском Осло состоится церемония награждения лауреатов Нобелевской премии, присуждаемой с 1901 года за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру и развитие общества, рассказывает корреспондент Радио Свобода в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Награждение Нобелевской премии всегда вызывало жгучий интерес и неоднозначную реакцию в мире. Кому-то кажется, что его обнесли наградой, кто-то уверен, что раздача призов ведется по политическим соображениям, а чаще всего слышны упреки в том, что нобелевские академики награждают людей незаслуженных. Особенно часто пересуды эти касаются дисциплин гуманитарных, ведь мало кто способен аргументированно обсуждать выбор лауреата в области химии или медицины. Когда же речь заходит о писателях или общественных деятелях, страсти кипят не на шутку. Так, например, случилось в 2004 году, когда один из пожизненных членов Шведской академии, 82-летний литературовед и историк Кнут Анлунд, объявил, что покидает академию в знак протеста против решения о присуждении Нобелевской награды австрийской писательнице Эльфриде Еленик. В открытом письме, опубликованном в шведских СМИ, Анлунд обвинил Нобелевскую лауреатку в графомании и порнографии и сообщил, что не считает для себя приемлемым оставаться в составе Шведской академии даже формально. Вот и в этом году не обошлось без критических стрел в адрес Нобелевского комитета, решившего наградить премией мира Европейский Союз за то, что более 60 лет эта организация способствовала продвижению мира, демократии и прав человека в Европе. Известие о награждении вызвало волну общественной критики и сарказма по поводу уместности уместности присуждения ЕС Нобелевской премии в ситуации нынешнего кризиса еврозоны. Некоторые политики усмотрели особую иронию в том, что именно из Осло пришло напоминание о значимости проекта Евросоюз с учетом того, что сама Норвегия в объединение 27 европейских государств не входит. Присуждение Нобелевской премии мира Европейскому Союзу является трагической ошибкой. Я действительно сначала думал, что это журналистская утка, что это шутка, забавная шутка. Я даже во сне не мог себе представить, что об этом кто-либо думает серьезно. Присуждать Нобелевскую премию мира институции, более того, в данном случае институции бюрократической, это пустое награждение. Не знаю, отважится ли кто-либо в принципе получить эту премию. Заявил президент Чехии и давний евроскептик Вацлав Клаус. К этому следует добавить, что большинство политических лидеров стран, входящих в Евросоюз, по сути бойкотировали вручение этой организации Нобелевской премии, отказавшись присутствовать на торжественной церемонии награждения. Где-то 8 или 10 приглашенных подтвердили, что они приедут, а другие ответили отказом, сообщил директор Нобелевского института в Осло Гейр Лундестад. И все же, несмотря ни на что, Нобелевская премия, размер которой в этом году составит 8 миллионов шведских крон, около 1 миллиона 200 тысяч долларов, продолжает оставаться одной из самых авторитетных мировых наград. Лауреатами Нобелевки за 2012 год, помимо Евросоюза, стали в общей сложности 9 человек, работающие в США, Великобритании, Японии, Китае и Франции. При этом большая часть награжденных, 5 человек, являются представителями американской научной школы. С того момента, как нобелевские лауреаты прибудут в Стокгольм и Осло, они принимают участие в обширной программе мероприятий, включающих пресс-конференции, приемы, нобелевские лекции, концерты и королевский банкет. Сама же церемония награждения пройдет в шведской и норвежской столицах 10 декабря, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. По традиции, король Швеции Карл XVI Густав вручит лауреатам награды в концертном доме Стокгольма, а в церемонии награждения премии мира в городской ратуше Осло примет участие король Норвегии. Харальд V. Кстати, причина того, почему награждение проводится в двух странах, объясняется тем, что к моменту кончины Альфреда Нобеля в 1896 году Швеция и Норвегия были объединены в составе унии, просуществовавшей еще 9 лет, после чего Норвегия обрела независимость. Вечер 10 декабря завершает торжественный Нобелевский банкет. Первый такой банкет состоялся в 1901 году, и за более чем столетие проведения этой торжественной церемонии ритуал ее отработан до мельчайших деталей. Голубой зал Стокгольмской ратуши декорирует 23 тысячи свежих цветов, присланных из итальянского Сан-Ремо. Столы в нем расставлены с математической точностью, а все передвижения обслуживающего персонала хронометрированы посекундно. Для Нобелевского банкета используется сервиз и скатерти особого дизайна. На уголке каждой скатерти и салфетки выткан портрет основателя премии. Посуда ручной работы украшена цветами шведского ампира – синим, зеленым и золотым. Такой же гаммой декорированы и ножки хрустальных фужеров. Сервиз, создание которого обошлось в 1 миллион 600 тысяч долларов, состоит из 6,5 тысяч бокалов, 9,5 тысяч ножей, вилок и тарелок и одной чайной чашки для шведской принцессы Лилианы, которая не пьет кофе. Торжественный ужин в Стокгольме начинается 10 декабря ровно в 7 часов вечера, когда почетные гости во главе со шведским королем и королевой спускаются по лестнице в голубой зал, где уже сидят приглашенные. Во время всего ужина звучит музыка. Нобелевский концерт по праву считается одним из главных музыкальных событий года, ведь в нем принимают участие знаменитые музыканты современности. Завершается же Нобелевский банкет выносом мороженого, украшенного шоколадным вензелем в виде буквы «Н». После 10 часов вечера король дает знак к началу танца в золотом зале ратуши, а в полвторого ночи гости разъезжаются. Нобелевский цикл этого года можно считать закрытым. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Время свободы. План на неделю. 10 же декабря, в день принятия всеобщей декларации прав человека, в Доме кино откроется 18-й международный фестиваль «Сталкер». Его цель – формирование правового сознания в обществе средствами кинематографа. По давно сложившейся традиции в конкурсной программе как игровые, так и документальные ленты представлены короткометражные и полнометражные картины. Передает корреспондент Радио Свобода в Москве Лиля Пальвелева.
Член жюри «Сталкера», знаменитый кинорежиссер Вадим Абдрашитов надеется, что, как это уже не раз бывало, единственный в России международный фестиваль фильмов о правах человека познакомит зрителя с новыми именами и обратится к новым, ставшим актуальными за последний год, темами.
Жюри и зрители, вообще говоря, еще и не приступили к просмотрам, но судя по заявкам, судя по каталогу, появились картины, связанные и с выборами, которые прошли, и с митингами протеста, Я думаю, что их будет достаточно много.
По поводу лент про митинги протеста. Сейчас многие подвергаются, если не судебному преследованию, то очень внимательному со стороны властей просмотру, скажем так. Не опасаетесь ли вы, что во время фестиваля могут быть какие-то неожиданные прецеденты?
Ну а что, фестиваль — это более чем публичное дело. Я надеюсь, что у власти хватит ума не выходить на скандал по отношению к такому заслуженному фестивалю, как «Сталкер».
«Сталкер» существует действительно уже много лет, и у него репутация безупречная. Но достаточен ли отклик в обществе на эти ленты, на этот фестиваль? Он ведь, прям скажем, не самый крупный российский фестиваль.
Конечно, недостаточный отклик, хотя предметов для отклика очень много. Но зато у «Сталкера» есть замечательная программа. Она называется «Эхо фестиваля «Сталкер». Она заключается вот в чем. После того, как в середине декабря завершается фестиваль, завершаются просмотры, награжденные получают награды, призеры свои призы, на этом фестивале, в общем, и не кончает работа. Я бы даже сказал, в каком-то смысле только начинается работа с фильмами. И лучшие картины, самые интересные картины разъезжают вместе с представителем фестиваля «Сталкер», с режиссерами, с авторами этих картин по стране. И «Сталкер» в очень многих городах и весях побывал. Самое последнее его пребывание и место организации последнего такого эхо «Сталкера» – город Владикавказ, Северная Осетия. А впереди планы, по-моему, и Псков должен быть, и Нижний Новгород. Большие планы в этом смысле у «Сталкера». Он сам развозит свои картины, он сам собирает зрителя, он сам устраивает обсуждения, он подключает местную прессу, местное телевидение. И в этом смысле эхо надо понимать буквально. И эхо это довольно мощное. А что касается непосредственно отклика центральной печати, центрального телевидения, то да, как-то незаслуженно мало внимания. И вот почему незаслуженно. Потому что на этом фестивале всегда есть, ну, 5-8 превосходных работ. Превосходных работ, в первую очередь документальных. И вот их бы стоило бы как-то и обсудить, и показать по телевидению, и привлечь внимание.
Если иметь в виду документальное кино с правозащитной тематикой, и не думать, вот в фестивальную программу этот фильм вошел или не в фестивальную, есть какая-нибудь лента, которая лично для вас много значит из последних лет, которая произвела на лично вас сильное впечатление?
Ну, разумеется, таких картин много. Безусловно, замечательным явлением является цикл картин Сергея Мирошниченко под названием «Рожденный в СССР». Он уже, это многолетний труд этого режиссера, который наблюдает истории и биографии, и судьбы молодых людей, которые, ну вот, буквально родились в СССР, и что сейчас с ними происходит. Через каждые 7 лет он встречается с этими людьми, с этими детьми, с этими уже юношами, девушками взрослыми, и рассказывает о том, и они рассказывают о своей жизни. Это замечательный документ постсоветской эпохи. Замечательная картина в свое время была, просто поразительный фильм под названием «Мать Паши Костомарова». Ну, я могу все как-то напрячь и все постановить. Но повторяю, каждый раз в конце года получаю около 40 картин для просмотра. Я всегда знаю, что я увижу 5-6 превосходных работ документального кино во многих смыслах, обгоняющие кино игровое. Я имею в виду по непосредственности погружения в жизнь, по смелости отображения этой жизни, по глубине проблем, которые там поднимаются.
Как вы думаете, я тут уже обращаюсь к вам не как к члену жюри, а как к известному кинорежиссеру, есть какая-то проблематика, какие-то темы, которые вот сейчас очень актуальны, если иметь в виду правозащитные дела, но которые в кино пока не отражены или отражены слабо?
Да, такая тема есть на эту тему. Мне так кажется, должны писать писатели, должны говорить журналисты, должны снимать документальные фильмы документалисты, и игровое кино должно об этом говорить. Это катастрофическая опасность положения дел в среднем образовании в стране. вообще с образованием, но почему-то как-то принято, модно, что ли, я не понимаю, как это объяснить. Принято говорить о реформах, о положении дел в вузах, высчитываются какие-то рейтинги полезности, неполезности. Совершенно бредовая идея. А на самом-то деле вся проблема там, корень проблем в среднем образовании, в начальном образовании. И об этом в обществе опасно мало говорится.
Считает Вадим Абдрашитов. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Андрей Шароградский. 14 декабря начнется рассмотрение дела Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в причастности к убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Павлюченков заключил сделку со следствием, поэтому его дело выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в особом порядке, то есть без традиционной судебной процедуры. Этим обстоятельством недовольна семья Анны Политковской. Я беседую об этом с адвокатом семьи Политковской Анны Ставицкой.
С точки зрения уголовно-процессуального законодательства, особый порядок предполагает собой рассмотрение дела в судебном заседании без оценки доказательств, которые были собраны органами предварительного следствия. Предполагается, что подсудимый на стадии предварительного расследования обвиняемый полностью признал свою вину, и в связи с этим нет никакой необходимости рассматривать доказательства, которые эту вину подтверждают. Более того, и самое главное, для чего люди соглашаются на особый порядок и почему они за него держатся, это наказание. Потому как в том случае, если лицо выполнило условия сделки, которое оно заключило со следствием на стадии предварительного расследования, и эта сделка была подтверждена сначала прокурором, а затем и судом, то это означает, что при рассмотрении этого дела лицо получает минимальное наказание, которое возможно по этой статье, 2/3 от максимального срока наказания. Поэтому вот люди стремятся попасть в этот особый порядок и рассматривать дела в этом порядке. Что касается нашей позиции, то мы считаем, что сделка Павлюченкова со следствием должна быть расторгнута, потому как, с нашей точки зрения, он не выполнил все условия сделки. И здесь необходимо подчеркнуть особо, что мы не согласны с тем, что он не выполнил два пункта этой сделки. Первое, что мы полагаем, он не полностью рассказал о своих действиях, которые он конкретно совершал. А во-вторых, с нашей точки зрения, он назвал политически мотивированное имя заказчика. Мы полагаем, что он знает реального заказчика, но при этом называет такого заказчика, который, я не знаю, видимо, удовлетворят наших властей. В остальном мы полагаем, что он выполнил условия сделки. Поэтому мы считаем, что сделка должна быть расторгнута, и Павлюченков должен был быть осужден в обычном порядке. Ему должно быть назначено максимальное наказание, которое возможно.
Правильно ли я вас понимаю, что вы хотите, чтобы Павлюченков оказался на скамье подсудимых вместе с другими фигурантами этого дела?
Да, кроме того, мы бы хотели, чтобы дело Павлюченкова рассматривалось совместно с другими фигурантами по этому делу. И мы полагаем, что в этом случае будет тогда более полно и объективно рассмотрено это дело, и это дело будет рассмотрено в открытом режиме, и, в принципе, все, кто только хочет, может смотреть, слушать и воспринимать все доказательства, которые были представлены следствием. И мы считаем, что для общего дела будет более полезно, если дело Павлюченкова будет рассматриваться совместно с другими подсудимыми.
Анна Ставицкая о начале рассмотрения в особом порядке дела Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в причастности к убийству Анны Политковской. Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах и на сайте в интернете в течение недели с 10 по 16 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, хочу обратить внимание наших слушателей, что на сайте «Радио Свобода» в интернете, адрес сайта www.svoboda.org, появился новый подкаст, посвященный теме недели в разделе «Европа. Свобода, самовыражение и поступка». Центральный материал этого подкаста – репортаж Анны Асланян о лондонском гайд-парке сегодня. Этот репортаж мы предлагаем вашему вниманию.
Это излюбленное место сборища любителей публичных дискуссий. Уголок на самом деле вовсе не уголок, а довольно большой кусок парка, где обсуждаются всевозможные темы – от прав человека до цен на пиво. Собравшихся можно условно подразделить на ораторов и слушателей. Последние стоят вокруг и задают вопросы, хихикают, перебивают, помалкивают, высмеивают, пожимают плечами. Правила поведения ораторов и слушателей – предмет досужих споров. Кто-то утверждает, что на данной территории не действуют британские законы. На самом же деле, чаще всего полиция закрывает глаза на происходящее и вмешивается только тогда, когда поступают жалобы или слышна нецензурная брань. Парламентарий-консерватор Хейзер Актон, советник местной администрации, в чем видении находится Гайд-парк, пояснила, что можно и что нельзя делать в уголке ораторов.
Уголок ораторов – своего рода символ свободы слова. Он стал таковым в 1872 году, когда британский парламент передал в ведение администрации Гайд-парка вопросы выдачи разрешений на проведение здесь общественных собраний. Существуют места, где людям не разрешается собираться в больших количествах. Однако свобода высказывать свое мнение действует повсюду на территории Британии. Что касается этого уголка, руководство королевскими парками на свое усмотрение позволяет людям собираться тут, выступать и выслушивать мнения других. Если же речь идет о массовой демонстрации, точнее процессии, участники которой маршируют по улицам, то здесь действуют обычные законы, и организаторы обязаны подать заявку на разрешение. Не могу назвать точное число участников, позволяющее назвать демонстрацию массовой, но, полагаю, оно существует. На проведение стационарных протестов заявку подавать не нужно. Все посетители гайд-парка должны соблюдать британские законы. Администрация королевских парков составила список правил поведения. Мы работали над ним вместе. Основные пункты таковы. Избегать нецензурных выражений, быть взаимно вежливыми и уважать мнение других. Как бы то ни было, люди имеют право высказывать свое мнение везде, при условии, что не нарушают при этом закон. Иными словами, в уголке ораторов человек обладает точно такой же свободой, как и в любом общественном месте в Британии.
Среди людей, в свое время наведавшихся в Гайд-парк, были Карл Маркс, Владимир Ленин, Уильям Моррис, Джордж Оруэлл и прочие знаменитости. Одну из местных звезд можно встретить тут и нынче. Слава британского комика, актера и телеведущего Тони Аллена началась именно с уголка ораторов, где он давал свои первые выступления, собирая толпы поклонников. В 2004 году Аллен выпустил книгу «Лето в парке», посвященную истории места. В последнее время он бывает здесь нечасто, но на днях совершил пробную вылазку – проверить, как звучит его голос после болезни, и прощупать настроение публики.
Никто не понимает, в чем суть Гайд-парка, в особенности те люди, которые здесь распоряжаются. Они не знают его истории, не понимают, чем мы тут занимаемся. Изначально здесь стояло Тайнбергское дерево, иначе говоря, виселица. Вон там, рядом с мраморной аркой. Это было место публичных казней. А теперь, столетия спустя, мы все, что осталось от обычая, по которому обреченному разрешили, решалось перед повешением сказать последнее слово толпе. Так и сложилась традиция. На этом месте стали собираться каждый месяц. Тут как раз кончался город, начинался парк, и люди шли сюда митинговать по самым разным поводам. Что здесь только не происходило. Но теперь к нам не проявляют никакого уважения. Никто не ценит то, что тут происходит. Наверное, дело в том, что здесь так много сумасшедших, но ведь в этом отчасти и состоит своеобразная прелесть уголка ораторов. А власти просто машут рукой. Собирайтесь, мол, кому вы нужны. Правда, так было не всегда. Лет 20 назад, точнее, в 87-м году, когда вышла та знаменитая книга «Охотник за шпионами», ее в стране запретили. Это сделала Маргарет Тэтчер, потому что там шла речь о британской контрразведке, о спецслужбах, в общем, о всяких шпионах. Парламентарий Тони Бен, лейборист, встал здесь и прочел ее публично, от корки до корки, и они ничем не смогли ему помешать. По его выступлению потом цитировали отрывки. А теперь никакого уважения. Ведь тут поддерживается традиция ораторства, мы ее продолжатели, а получается, что люди приходят в воскресенье, и какая уж тут дискуссия, они приходится забыть. Полиция нас больше не трогает, хотя когда-то с ней были проблемы. Они обычно знают, что высматривать, их интересуют определенные вещи. Вот, например, когда недели три назад начался конфликт между Израилем и Палестиной, они тут дежурили. Их задачей было убедиться, что не начнутся никакие безобразия.
Рождение уголка ораторов в 1872 году предшествовали демонстрации и митинги протеста, устраивавшиеся здесь с середины XIX века. чартисты выступали против ущемления прав рабочего класса, Лига реформы за всеобщее избирательное право, народ бунтовал против закона, запрещавшего торговлю по воскресеньям. Сегодня события тут развиваются мирно, пусть шумновато. Ораторы иногда взбираются на возвышение, чтобы легче было перекрикивать толпу. Именно так поступил человек, отрицающий теорию эволюции. Стоя на стремянке, в белой шляпе, черном тренировочном костюме с надписью «Иисус жив», со свистком на шее, он пытался как мог превратить свою проповедь в организованную дискуссию.
Это самое умное высказывание за всю вашу жизнь, сэр. Так, следующий вопрос. Есть еще у кого-нибудь интересные вопросы? Что? Я же сказал, Бог. Говорите, никогда не слышали про такого? Как вас зовут? Билл? Что-то я про вас тоже никогда не слышал. А вот вам, я уверен, доводилось слышать про Иисуса. Как это нет? Он ваш спаситель.
Как только аудитория начинала спорить с христианским проповедником или, того хуже, острить, он перекрывал голоса несогласных пронзительным свистком. Последнее можно было при желании счесть нарушением общественного спокойствия. Однако в этот раз на букве закона никто из присутствующих не настаивал. Слушатели поактивнее выкрикивали ответы проповеднику, зачастую нецензурные. Толпа хохотала. Жизнь в уголке ораторов шла своим чередом.
Анна Асланян о лондонском гайд-парке «Сегодня» полностью. Подкаст «Свобода самовыражения и поступка». Центральная тема недели в разделе «Европа». Слушайте на сайте Радио Свобода в интернете www.svoboda.org. Время свободы. План на неделю. К международным новостям. Президент Египта Мохаммед Мурси назначил на 15 декабря всенародный референдум по новой конституции. Соединенные Штаты, которые ежегодно оказывают Египту крупную финансовую помощь, внимательно следят за событиями в этой стране. Об американской позиции в отношении Египта нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Александр Сиротин.
Американские политологи отмечают, что политика Вашингтона в отношении Египта не вполне ясна и последовательна. Сначала Соединенные Штаты поддерживали своего союзника президента Мубарака. Затем приветствовали арабскую весну и египетскую революцию, приведшую к свержению Мубарака. Потом с тревогой следили за приходом к власти мусульманских братьев и избранием Мохаммеда Мурси президентом страны. Затем высоко оценили роль Мурси в прекращении огня между Хамасом и Израилем и готовы были оказывать новому президенту Египта всяческую поддержку. Но после того, как Мурси взял курс на создание новой политической системы, близкой к исламистской диктатуре, Вашингтон занял выжидательную, нейтральную позицию. Вот как комментирует американскую политику в отношении Египта вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Это интересная комбинация нескольких факторов. Американская политика в отношении Египта во время, так сказать, первой революции, первого восстания на центральной Каирской площади Тахрир, основывалась, если можно сказать, на включенности в процесс. Америка, в принципе, не хотела быть исключенной из процесса и потерять свое влияние в Египте, влияние на правительство, пришедшее после Мубарака. В то время Вашингтону это было важнее, чем требовать от мусульманских братьев и пришедшего к власти правительства либерализации и демократизации политической системы. То, что мы видим в Египте сегодня в результате предложенного президентом Мурси изменения Конституции, это возврат к диктатуре, к концентрации власти в руках президента. Против этого выступает продемократическая часть египетского общества, которая хочет быть уверена, что не поменяла светскую диктатуру на исламистскую. В истории внешней политики очень редко бывало, когда можно было исправить прошлые ошибки. Такая редкая возможность появилась у Соединенных Штатов в Египте, когда при контактах с мусульманским братством, которое пришло к власти, надо было четко дать понять, что мы поддерживаем и будем поддерживать демократический процесс. Референдум, который назначен на 15 декабря, очень важен для Египта, ибо покажет, в каком направлении пойдет страна дальше. Если армия, как это выглядит сейчас, в ответ на обещанные ей правительством политические и экономические гарантии, поддержит правительство Мурси, тогда Мурси, скорее всего, останется у власти. Если же армия займет нейтральную позицию или тем более выступит на стороне оппозиции, тогда вопрос о будущем страны останется открытым. Это, конечно, очень важный момент и для Соединенных Штатов, которые не хотят утратить свое влияние в регионе и одновременно не должны отступать от своих ценностных принципов. Какой вам видится роль Соединенных Штатов в будущем Египта? Соединенные Штаты обладают колоссальными стратегическими рычагами в Египте, потому что мы ежегодно даем этой стране около 2 миллиардов долларов в виде, прежде всего, военной помощи. Эта помощь идет правительству и армии. Так продолжается почти 3 десятилетия после мирного договора 1978 года между Египтом и Израилем. Эта помощь дает Вашингтону немалые рычаги давления, поскольку сейчас правительство Египта остро нуждается в иностранных инвестициях. Но условиями американской помощи и американских инвестиций являются союзнические отношения с Соединенными Штатами и курс на демократизацию в стране. Это необходимые условия для продолжения американской поддержки. Каковы наиболее оптимистичные и наиболее пессимистичные прогнозы развития ситуации в Египте, наиболее приемлемые и наименее приемлемые для Соединенных Штатов? Есть разница между наиболее приемлемым и наиболее вероятным развитием событий. Судя по тому, что происходит сегодня, исламистское правительство останется у власти, хотя, возможно, изберет более умеренный курс, ибо египетское общество выступило против слишком скорой концентрации власти в руках Мурси. Несмотря на ожесточенные протесты, он останется у власти, если только военные не перестанут поддерживать правительство. Египтяне, как мы видим, не спешат отказаться от светского законодательства и перейти к законам шариата. Однако медленное, постепенное превращение Египта в государство, не слишком обремененное союзническими связями с Америкой, вполне вероятно. Я думаю, любой вариант, отличный от этого, будь то победа продемократических сил в результате контрреволюции или даже захват власти военными и возврат страны к светскому режиму, будет, скорее всего, более приемлем для Соединенных Штатов. Это было мнение Илана Бермана, вице-президента Вашингтонского совета по американской внешней политике. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы. План на неделю. На Украине 12 декабря начнет работу новоизбранная Верховная Рада. Утром в этот день в торжественной обстановке депутаты принесут присягу на верность украинскому народу, а ровно в полдень, когда совпадут цифры времени, даты, месяца и года, 12 число 12 месяца 12 года в 12:00, что, по мнению организаторов, будет хорошим знаком, парламентарии соберутся на первое заседание для решения кадровых вопросов. Поможет ли нумерология новой Верховной Раде, которую называют одной из самых конфликтных за всю историю украинского парламентаризма? Об этом репортаж киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Правящая партия регионов стала лидером по итогам октябрьских парламентских выборов. Однако для формирования собственного большинства в 226 голосов ей не хватает 41 мандата. Недостающих депутатов регионалы привлекают на свою сторону из числа самовыдвиженцев. От вхождения в пропрезидентское большинство накануне отказались коммунисты. Союзники партии власти в прежней Верховной Раде, получившие на выборах 32 мандата. Тем не менее, очевидно, что по ряду вопросов коммунисты будут поддерживать партию регионов. Оппозиция в лице представителей трех политсил – Батьковщины Юлии Тимошенко, Удара Виталия Кличко и Праворадикальной Свободы Олега Тягнибока – займет в парламенте 178 мест. Среди первоочередных задач новой Верховной Рады – избрание ее руководителей и утверждение президентской кандидатуры на пост премьер-министра. 3 декабря глава государства отправил в отставку весь состав правительства, поскольку его председатель и некоторые министры избраны депутатами. На спикерское кресло претендуют исполняющие обязанности министра юстиции Александр Лавринович и бывший председатель Рады Владимир Литвин. А премьерский пост, судя по всему, вновь может получить нынешний исполняющий обязанности главы Кабмина Николай Азаров, говорит руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фисенко.
Вот спикеру, да, я думаю, что кандидат номер один Лавринович. Но последние события и председательствование Литвина в рабочей группе по подготовке первой сессии Верховной Рады 7-го созыва показывает, что может возникнуть и его кандидатура. По премьеру с очень высокой вероятностью будет подана кандидатура Николая Азарова. Но здесь другая проблема. Хватит ли голосов для ее утверждения? Если за кандидатуру спикера могут проголосовать и коммунисты, если они в пакете получат должность первого вице-спикера, но еще и плюс несколько парламентских комитетов придачу, то тогда проблем особых не будет. А вот за премьера коммунисты голосовать не будут.
Отличительная особенность Верховной Рады 7-го созыва – отсутствие партнерских по отношению к России партий, констатирует член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Караченцев.
Все зашедшие в парламент силы, они сегодня вынуждены декларировать патриотичность. Когда мы говорим о оппозиции, оппозиция настаивает на европейской интеграции, и, понятно, Россия здесь для нее является идеологическим таким вечным врагом. У власти есть вторая проблема. Власть ищет крайнего в ситуации в экономической стране, и весь последний год мы видели, что косые взгляды, в том числе провластной партии регионов, на то, что вот Россия не занимает дружескую позицию, вот Россия сделала недружелюбную цену на газ и тому подобное. Но мы должны понимать, что мы сегодня не видим в парламенте группы, фракции, которая однозначно была бы ориентирована на какой-то центр в Москве, на кремлевский. Те же коммунисты, это все-таки украинские коммунисты, те же регионы, это все-таки люди, которые находятся здесь при власти и являются лоббистами прежде всего своих интересов.
Как известно, в Кремле давно требуют от Киева определиться относительно членства в таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана. Украина продолжает настаивать лишь на частичном сотрудничестве. Даже если президент страны Виктор Янукович согласится на полноправное присоединение Украины к таможенному союзу, вряд ли такое решение одобрит Верховная Рада, предполагает политолог Владимир Фисенко.
Членстве в таможенном союзе пока никто из украинских руководителей не говорит. Думаю, что эта тема возникнет не раньше середины будущего года. Если все-таки эта тема станет актуальной, то мы увидим большие проблемы в Верховной Раде, по сравнению с которыми голосование Харьковских соглашений покажется цветочками.
Харьковские соглашения, продлившие на 25 лет пребывание в Крыму российского Черноморского флота в обмен на 100-долларовую скидку на газ для Украины, были подписаны в апреле 2010-го. Ратификация этих соглашений в Раде сопровождалась потасовками, прошедшие в новую Верховную Раду националисты, как отмечает один из лидеров «Свободы» Андрей Мохнык, для защиты интересов своего государства готовы действовать более жестко, чем их предшественники. Инициатива Януковича и по Харьковским соглашениям, и по таможенному союзу антиконституционные и антиукраинские. Всеми доступными средствами «Свобода» будет противодействовать вхождению Украины в таможенный союз. Согласие президента на полноправное членство нашей страны в таком объединении будет основанием для его импичмента. Мы будем действовать очень жестко, поскольку убеждены, что украинцы должны быть хозяевами на своей земле. Сейчас никто не сомневается, что партия регионов сформирует вокруг себя большинство, но оно будет нестабильным, убежден депутат Верховной Рады от Батьківщины Александр Брегинец.
Центр принятия решений должен находиться в Верховном Совете. Если здесь будут происходить конфликты, то, вероятнее всего, они будут происходить именно из-за того, что центры будут перемещаться сюда. Сегодня в Верховном Совете большая группа людей, которые будут мигрировать. Сегодня они будут примыкать к партии регионов, поскольку партия регионов еще не находится в стадии, когда она потеряет всю свою власть. А вот ближе к выборам президентским, к концу 2013 года, эта группа начнет очень мощно мигрировать в противоположном направлении. Думаю, что Верховный Совет этого созыва повторит подвиг Верховного Совета, который был в 2004 году, когда с абсолютно пропрезидентского парламента он превратился в достаточно оппозиционный, и в том случае важную роль сыграли мажоритарщики. Думаю, они сыграют важную роль и в этом парламенте.
Таким образом, новый состав Верховной Рады будет отличаться высоким уровнем конфликтности и низкой управляемостью. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. 14 декабря журнал «Time» объявит имя самого влиятельного человека нынешнего 2012 года, но по так называемой облегченной читательской версии о том, кто станет человеком года, что называется, с большой буквы, мы узнаем неделю спустя в номере «Time» за 21 декабря. Отбор произведут 40 членов редколлегии еженедельника, каждый из которых какое-то время назад номинировал в список своего кандидата. Тему продолжает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Орлов.
Идея выбирать человека года родилась в Time в 1927 году. Обстоятельства ее появления на свет до сих пор до конца неизвестны. То ли креативщики издания решили заполнить пустоты в обыкновенно скудном на новости промежутке между Рождеством и Новым годом, то ли журнал посчитал нужным отыграться за то, что вовремя не поставил на обложку фотографию авиатора Чарльза Линдберга, совершившего перелет через Атлантику. Выбрав Линдберга человеком года и украсив его снимком новогодний номер, Time, как поговаривают, убил двух зайцев. Исправил ошибку и восполнил новостную лакуну. Такова, предположительно, генетика новшества. Сказалась ли она на его последующем развитии? Отвечает обозреватель еженедельника Weekly Standard Филипп Терзиан.
Как и в большинстве наград подобного рода, от Оскаров до Нобелевской премии по литературе, в награде журнала Time мало подлинного смысла. Зато в коммерческом отношении это замечательный рекламный прием — создание массового ажиотажа вокруг продвигаемого продукта. За неделю до объявления победителя в средствах информации только и судачат о том, кто им будет. А в 1999 году Time превзошел самого себя, анонсировав конкурс на соискание титула «Человек тысячелетия», облегчив, правда, свою задачу тем, что провел черту отсечения по рубежу 19 и 20 веков, отбросив все остальные. Тогда волнение не спадало аж целый месяц. Все это, по-моему, страшная глупость. Так что вы не видите в этом начинании ничего положительного. По крайней мере, пока в Time в течение 30 лет правил его основатель, великий медиамагнат Генри Люс, журнал «Выбрать человека года» отражал вполне резонные представления владельца о влиянии на события конкретной личности, независимо от того, было это влияние положительным или отрицательным. Всем было ясно, что титул, присваиваемый журналом, это не то же самое, что похвальная грамота. Так, обложку новогодних номеров Time в конце 20-х украшали капитаны индустрии в шляпах-цилиндрах. В 38-м году это был Гитлер, дважды в 39-м и 42-м — Сталин. После смерти Люса Time бюрократизировался, превратившись в трибуну леволиберальной нью-йоркской интеллигенции, которая в оценках мировых событий, на мой взгляд, куда более пристрастна и субъективна, чем был первый хозяин издания. Повторю свою мысль. Сегодня весь этот проект «Человек года» есть лишь средство рекламы. В 99-м году вывеска проекта «Man of the Year» была заменена на «Person of the Year» — «Персона года», потому что одно из значений слова «man» — «мужчина» — делало название не совсем политкорректным. Само понятие «персона» толкуется редколлегией журнала «Time» расширительно. Это может быть персональный компьютер, который вышел победителем еще в далеком 82-м году, и экологически неблагополучная планета Земля, выигравшая в 88-м году, и гиперперсона 2002 года под наименованием «Осведомители». Трио женщин, сотрудниц крупных корпораций, которые выявили и предали огласке финансовые злоупотребления, творившиеся в их фирмах. В разряде коллективных персон значатся также американские ученые, поколение моложе 25, американский солдат, протестующие, захватчики Уолл-стрит и прочие оккупанты, и даже такое абстрактное образование, как «Вы», сообщество творцов прекрасного нового мира, бескорыстных поставщиков контента блогов, YouTube, Википедии и иных социальных сетей. Мировоззрение выборщиков персоны года, замечает Филипп Терзиан, отражает установленные ими категории учета соискателей и обладателей титула, чтоб всем сестрам по серьгам. Порой дело доходит до полного нонсенса. В 79-м году Time назвал человеком года Аятоллу Хомейни. В этом не было ровным счетом ничего идиотского. Абсурд произошел позже. Перепугавшись сильной негативной реакции общества на этот выбор, редколлегия, забыв о принципе журналистской независимости, поклялась никогда больше не злить американцев своими номинациями. Поэтому, скажем, в 2001 году человеком года был объявлен не Усама бен Ладен, хотя в тот год титул по праву должен был принадлежать ему, а мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, руководивший работами по ликвидации последствий террористического акта. Мне остается только ностальгировать по тем временам, когда у Тайм хватало мужества хоть изредка проводить в человека года настоящего злодея.
Credit for those rare occasions when they've chosen SOBs.
В целом же журнал «Тайм» грешит чинопочитанием, полагает Терзин. За время существования проекта все действовавшие американские президенты, за исключением колледжа Говера и Форда, выбирались человеком года в течение своего правления. Единственный человек, выигравший титул трижды, это Франклин Делано Рузвельт. Кстати, Рузвельт и Махатма Ганди поделили второе и третье место в разряде «персона столетия». А самым влиятельным человеком 20 века был признан Альберт Эйнштейн. В отношении этой номинации редколлегия «Тайм» долго колебалась. У прославленного ученого было два серьезных конкурента – Адольф Гитлер и Уинстон Черчилль. Первый был отвергнут как кандидатура скандальная, второй – как кумир консерваторов, и в результате победил Эйнштейн. Человек, несомненно, достойный, но не будем забывать, насколько условные и конъюнктурны все эти оценки. Если бы человека 20-го столетия мы выбирали, скажем, в 23-м веке, то я совсем не уверен, что им был бы Эйнштейн. Что касается соискателей 2012 года, то номинацию попсовика из Южной Кореи Сая и рэпера Джей-Зи Филипп Терзин относит просто к стёбу. Групповой номинант, которым на сей раз стали незаконные мигранты, это более серьезно. Другие кандидатуры – Пусси Райот, Малала Юсафзаи, дуэт Паун Сан Су Джи и генерала Тхейна Сейна – не оскорбляют интеллект обозревателя Weekly Standard, но не кажутся ему силами, оказавшими наибольшее воздействие на события уходящего года. По словам моего собеседника, все эти люди отражают скорее некие положительные с точки зрения членов жюри явления в мире, например, женский панк-рок, бросающий вызов церкви, и они желают их слегка поощрить, направляя на них свет общественного внимания.
Репортаж Евгения Аронова о традиции объявления журналом «Тайм» имени самого влиятельного человека года. Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать на наших волнах и на сайте в интернете в течение недели с 10 по 16 декабря. В заключение о любопытном событии, как ожидается, 12 декабря Папа Римский Бенедикт XVI отправит свое первое сообщение в социальной сети Twitter. О том, с чем связано желание Папы пользоваться Твиттером, я побеседовал со специалистом по проблемам Ватикана, римским журналистом Алексеем Букаловым. Папа Римский – один из самых влиятельных людей в мире, и понятно, что все, что он скажет, будет немедленно подхвачено средствами массовой информации. Как вы считаете, зачем ему понадобился еще и Твиттер?
Ну, вы знаете, я думаю, что он заботится о своем имидже, несмотря на свое влияние и на свою популярность, хочет идти в ногу со временем, и последние годы администрация Святого Престола неоднократно высказывалась в пользу овладение современными технологиями для распространения Евангелия, для распространения Слова Божьего, для распространения папской проповеди. Я думаю, что им удалось уговорить 85-летнего предстоятеля Римской католической церкви втянуться в этот процесс, хотя сам лично он предпочитает писать от руки своим мелким бисерным почерком и только что доказал это блестяще за прошедшее лето, написав в своей летней резиденции Кастель-Гандольфо два очень важных документа, третью книгу своей трилогии «Иисус из Назарета» и новую энциклику. Книга только что опубликована, а энциклику обещают опубликовать предстоящей Пасхи.
То есть все-таки вы считаете, что папу убедили это сделать ради поддержания его имиджа, или он сам захотел?
Нет, ну это мое предположение. Конечно, официально это его инициатива, он неоднократно выступая перед клиром, выступая и на синоде епископов, говорил о том, что церковь должна идти в ногу со временем, что невозможно без овладения современными технологиями и присутствия во всемирной сети.
Ну, у Твиттера есть еще одна очень важная особенность. Сообщения там могут быть очень краткими, и, по моим представлениям, это не очень характерно, вот краткие высказывания для представителей Святого Престола. Как вы считаете, это будет проблемой?
Нет, я думаю, что это не будет проблемой, тем более, что как раз это будет жанровая возможность тезисного общения. Я думаю, что не случайно объявлена дата появления и выхода в Твиттер накануне Рождества. Это будет рождественское пожелание, рождественское поздравление и краткая рождественская проповедь. Я почти в этом уверен, но, конечно, подождем и посмотрим.
Вы говорите, что Твиттер – это средство поддержания имиджа. Вот если вспомнить за последние годы, какие еще были сделаны шаги в этом направлении?
Ну, вы знаете, здесь в этом отношении последние годы не очень удачные для суверена Ватикана, потому что, вы знаете, Ватиликс, скандал в администрации, утечка документов, публикации всякого рода спекуляций на эту тему. Это очень трудный период для папы, который очень переживает лично, это как личная трагедия, потому что никто не знает всей правды, конечно, до конца, потому что публикуется очень незначительная информация. Но даже вот тот факт, что его самый близкий человек, Дворецкий, его оказался замешан в эту историю, все это очень большие для него проблемы. Поэтому тут я не считаю, что он сейчас как-то успел много сделать. Может быть, он и считает, что для исправления этого имиджа нужно использовать все средства хороши.
Специалист по проблемам Ватикана, римский журналист Алексей Букалов о том, почему Папа Римский Бенедикт XVI решил пользоваться социальной сетью Twitter. Добавим к этому интервью, что по части использования технических инноваций от Папы Римского не отстает, если не опережает его королева Великобритании Елизавета II, как сообщила в воскресенье 9 декабря газета Sunday Times. Свое традиционное рождественское обращение она записала в формате 3D. И на этом мы заканчиваем программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в течение недели с 10 по 16 декабря. Продюсер этого выпуска Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до вторника. Всего